Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну вот вчера Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали сразу несколько заявлений. Мы об этом, наверное, поговорим чуть-чуть попозже. А пока я вас попрошу прокомментировать фронт, но с отсылкой к тому, что сказал Александр Лукашенко, я здесь его процитирую. «Часов Яр — это дорога на Краматорск, центр СВО. Украина бегом должна просить Путина. Давайте договоримся. В противном случае месяц-полтора-два там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это отгрызут, захватят и пойдут дальше». Ну расскажите же, что там на этом направлении происходит.
Я думаю, что Александр Лукашенко несколько фантазирует, может быть, после там какой-то личной встречи за обеденным столом и переговоров с Владимиром Путиным. У него как-то разыгралась фантазия. И вот эти вот самые слова о том, что через там полтора-два месяца там все будет разрушено, я думаю, что это сильное преувеличение. Ситуация выглядит следующим образом. На самом деле, вот если следовать источникам в Украине и прежде всего известному и всеми нами уважаемому источнику Deep State Map, картина, например, следующая. Да, в течение последних пары дней российские войска вышли в одном месте, вышли на границы города, я имею в виду Часово Яра. Вот это территория, занятая вооруженными силами Российской Федерации в последние несколько дней. Вот она закрашена таким темно-коричневым цветом. В России это подали как пропаганда и политическое руководство, подали это как выдающееся достижение и как полный захват города. Они называют это освобождением, но так у них принято, такой у них язык. На самом деле это просто захват, оккупация, как хотите, но здесь выдается желаемое за действительное, потому что есть еще части города, которые либо находятся в зоне боев, либо это южная часть микрорайона Шевченко и Южная, они находятся под контролем вооруженных сил Украины и не заняты, и даже на них не распространяется зона боевых действий. Это вот картинка на вчерашний вечер. Вот примерно так она характеризует Deep State Map ситуацию в городе. Но, тем не менее, в Москве решили придать этому некое такое выдающееся значение, и даже говорят о том, что Владимир Путин рассматривает списки генералов и офицеров, которые, по его мнению, могут заслужить какие-то ордена, награды и повышения. Теперь, что касается того, о чем говорил Лукашенко. Ну, надо сказать, что мне, честно говоря, не совсем понятно. Давайте посмотрим на другую карту. Мне не совсем понятно, почему он назвал это дорогой на Краматорск. Ну, видимо, тут какие-то проблемы тоже с географией. Но нужно, на самом деле, наступление на Часов Яр имело и имеет своей целью создание условий для продвижения, для броска к Константиновке. И, ну, действительно, Часов Яр от Константиновки находится на расстоянии примерно, ну, в зависимости от того, от какого места считать, значит, от 10 до 12 километров. Ну, видимо, 10 километров – это от границы до границы города. Если говорить о там 12-12,5 километров, это, километрах – это расстояние между центрами этих городов. Но для того, чтобы двигаться к Константиновке, российским войскам нужно, как говорят военные, оседлать шоссейную дорогу, которая проходит существенно, ну, на несколько километров, видимо, на 2-3 километра южнее, чем город Часов Яр. Там находится, значит, вот непосредственно на этой дороге находится деревня под названием Ступочки. На карте я ее не обозначил, но просто об этом говорю. Так вот, наступление на Константиновку по логике вещей, по просто по всем канонам военного искусства должно двигаться вдоль, наступление должно происходить вдоль этой дороги. Потому что дорога наиболее удобный и в некоторых случаях единственный путь подвоза к, собственно, вот, к линии боевого столкновения, боевого соприкосновения, подвоза боеприпасов и всего прочего. А Часовый Яр находится к северу от этой дороги. И если наступать на Константиновку непосредственно из Часового Яра, то там нужно, ну, там есть, конечно, дороги, там есть несколько деревень, по-моему, 5, ну даже не деревень, это достаточно большие села, 5 таких сел, вот они кружочками обозначены на этой карте. Но каждое из этих сел будет представлять собой очаг сопротивления, очаг обороны вооруженных сил Украины. И оборона будет облегчаться тем, что рельеф в этой зоне достаточно сложный для наступления и удобный для обороны. Там, значит, серия, так, ну, последовательные такие линии высот. И, ну, видимо, какие-то промежутки между ними, в том числе овраги. Вот это вот такой ландшафт, он крайне неудобен для наступления и, повторяю, удобен для обороны. Вот такая ситуация на этом участке фронта. Лукашенко, ну, как он часто у него бывает, выдает желаемое за действительное. Он пугает Украину, ну, собственно, тоже ничего нового в этом нет. Поэтому я думаю, что к этому нужно относиться спокойно. Но если посмотреть на другие заявления, которые были сделаны во время этой встречи на лавочке на острове Валаам, ну, там ясно просматривается полный отказ Путина от каких-либо сдвигов в позиции России и, собственно, отказ от того, что предлагал и предлагает, как я понимаю, до сих пор Дональд Трамп. Вот Путин просто сказал в очередной раз, сказал Трампу нет. Ну, а позиция, значит, Вашингтона, позиция Белого дома и президента Трампа, но вызывает, соответственно, она, естественно, исходит из того, что раз Россия говорит нет, раз Путин говорит нет, значит, нужно искать пути и средства для того, чтобы заставить его сказать да.
Юрий Евгеньевич, давайте про еще одно заявление Владимира Путина поговорим. Он сказал, что в России произведен первый серийный комплекс Орешника, первая серийная ракета, и она уже поступила в войска. И он также добавил, что вопрос поставки Орешника в Беларусь будет закрыт до конца года. Сейчас выбирает место для его размещения. Расскажите вообще, что это поменяет, скажем так, в стратегическом плане вот это размещение Орешника-то в Беларуси?
Вы знаете, вот если справедливые оценки дальности этой ракеты, которые появились, и, в общем, более или менее обоснованные оценки, на мой взгляд, то это ничего не поменяет. Значит, смотрите, когда появились разговоры, когда пошли разговоры об Орешнике, когда был произведен первый удар такой ракетой по городу Днепро, тогда, значит, ну, естественно, все начали задавать вопрос, а что это за орешник такой? По оценкам многих аналитиков, людей более или менее разбирающихся в проблеме, и, соответственно, кроме того, что гораздо важнее, по оценкам Пентагона, Министерства обороны Соединенных Штатов, орешник – это, ну, несколько модернизированный вариант ракеты «Рубеж», которая разрабатывалась, значит, где-то в начале этого века в России. Потом эта ракета, значит, от этого проекта отказались, а вот последний год стряхнули пыль с этих папок и начали пытаться создать на основе этого проекта, значит, современную ракету и поставить ее на вооружение. Ракета-рубеж в свое время испытывалась на дальности больше 5 тысяч километров. Ну, почти 6 тысяч. Раз так, то тогда, ну а предназначена она для ударов по Европе. Но скажем, от Москвы до Парижа расстояние, как я понимаю, где-то порядка 3 500 километров. Ну, а самая дальняя точка где-то, это, наверное, побережье Португалии. Ну, соответственно, 4 500 километров от центра европейской части России, Российской Федерации. То есть в этом случае, если действительно дальность этого орешника порядка 5 000 километров, а может быть и чуть больше, значит, в общем, безразлично, где ее размещать. То ли ее размещать в центральной России, в центре европейской части России, ну, допустим, где-нибудь в районе Воронежа, или же где-то в районе там, ну, условно говоря, того же Гомеля в Беларуси. Все равно зона покрытия, зона, которая находится в зоне достижения объектов в этой зоне орешником, она все равно останется та же самая. Это вся территория Европы к западу от белорусских границ. Ну вот поэтому размещать ракету в Беларуси, в общем, можно, конечно, почему нет, но только имею в виду, значит, каким-то образом ну, дать понять, ну, помочь Лукашенко улучшить представление о себе в своих собственных глазах и, видимо, в какой-то части белорусского общества. Он может говорить, ну вот теперь мы имеем некую ракету, которая способна напугать и в случае чего нанести удар по всей территории Европы. Пусть теперь европейцы с нами считаются. Это, надо сказать, это опасная иллюзия, вот такой тип мышления, потому что если европейцы испугаются, то они вряд ли, это уже история об этом свидетельствовала не раз, они вряд ли будут идти с поднятыми руками, к Александру Григорьевичу Лукашенко и говорить, простите нас, вот мы сдаемся. Нет, они будут, как это было в прошлом, например, во время так называемого ракетного кризиса конца XX века, они будут размещать свои собственные средства, ракетные средства, способные достичь не только Минска, но и Москвы. Ну и, соответственно, значит, единственный результат этого – эскалация. Эскалация, в том числе эскалация ядерного противостояния Запада и Востока Европы, которая, как уже не раз бывало в истории, приводила к, ну, фактически капитуляции Востока. Не случайно Горбачев вынужден был, согласие, кстати говоря, военных и даже я бы не сказал под давлением военных, но в результате озабоченности советских военных тогда, это был конец 80-х годов, подписать договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Договор о ракетах средней и меньшей дальности, в результате которого Советский Союз тогда вынужден был уничтожить все свои ракеты СС-20, которые, ну, по сути дела, Орешник – это некое повторение вот этой ракеты СС-20, может быть, немножко получше с точки зрения тактико-технических характеристик, но со стратегической точки зрения то же самое. Ну вот в 1987 году Горбачев подписывает этот договор, и Советский Союз уничтожает все свои СС-20. Почему? Да потому что были развернуты в Европе американские ракеты Першинг-2 и Томагавк, которые, в общем, вызывали очень серьезную тревогу в советском военном и политическом руководстве. Так что если Орешник будет развернут в Беларуси, ну, может повториться та же самая история.
Тем временем Дональд Трамп повышает ставки, его такой заочный спор с Дмитрием Медведевым продолжается. Он после высказываний бывшего российского президента приказал разместить две подлодки в соответствующих местах. Что это такое, никто не понимает. Может быть, вы понимаете, где они могут располагаться, что такое соответствующие места?
Ну, я могу только предполагать, я не знаю, что имеет в виду Пентагон и Дональд Трамп. Значит, тут важно вот что, как я понимаю. Во-первых, можно было не заметить вот эту очередную эскападу Дмитрия Медведева. Как это делал Байден, как это делалось. Ну, собственно, Медведев ничего нового не сказал. Он в очередной раз пригрозил ядерным оружием. Когда в Белом доме находился Джозеф Байден и значит, его администрация действовала в Вашингтоне, тогда это пытались эти, значит, ну просто не замечали, делали вид, что не замечают, потому что тогда Байден и его люди, его окружение страшно боялись ядерной войны. Там настроения были такие, все, что хотите, все, что угодно, но только не ядерная война, только не ядерная, не перспектива даже, не какое-то движение к ядерной войне, это слишком опасно. Нет, нет, никогда, никогда, никогда и никогда. Но позиция Трампа совершенно другая. Он заметил или ему показали слова Медведева, и это стало предлогом для того, чтобы показать, что Соединенные Штаты при его администрации не боятся ядерных угроз со стороны России. Вот, собственно, смысл тех заявлений, тех решений, которые принял Трамп. Теперь, что касается этих самых соответствующих районов. Я так понимаю, что Трамп имел в виду развертывание двух ракетоносцев, стратегических подводных ракетоносцев, типа Ахайя, их 14 таких ракетоносцев у Соединенных Штатов. На каждой из этой подлодки имеется 24 пусковых установки ракеты Трайдент. Это баллистическая ракета большой дальности. И каждая из них может нести 8 боеголовок. Мощностью больше 100 килотонн каждая. Там по-разному может быть, но в общем 100 килотонн и более. Ну вот можно посчитать, и мы получим, что Трамп приказал развернуть потенциал, ядерный потенциал, нацеленный против России, естественно, ну примерно вот где-то чуть меньше 400 боеголовок. Этого достаточно для того, чтобы сжечь практически всю европейскую территорию России. Что это за районы и как их выбирают? Я так понимаю, что эти подлодки должны быть развернуты на достаточно близком расстоянии от России, потому что тогда это может быть Северное море, это может быть Средиземное море, в том числе восточная часть Средиземноморья, ну, например, где-нибудь в районе любимого российскими обывателями острова Кипр, где они любят селиться и отдыхать. Но там, если будет развернута такая подводная лодка американская, то тогда трайденты могут долететь до цели в центральной России примерно за 10 минут. Это значит, что да, причем они будут лететь по настильной траектории, не по баллистической, а по настильной траектории. Значит, на высоте где-нибудь там, я не знаю, 100 километров над поверхностью Земли. Их, когда ракета летит по такой траектории, ее можно увидеть радарами, ну, на достаточно близком расстоянии уже от цели. И время на реакцию, ну вот представьте себе, значит, где-то примерно на половине траектории, то есть где-то над Черным морем, эти ракеты захватываются радарами, А через 5 минут они достигают целей. Ну вот за 5 минут что можно сделать? Ничего, в общем, сделать нельзя. Я имею в виду, нельзя принять никаких решений об ответном или ответно-встречном ударе, как угодно. Значит, пока Путину доложат о том, что ракеты летят, пока, особенно, а если это будет ночью, значит, пока он проснется, пока у него, пока он сообразит, в чем дело, значит, достанет свой ядерный чемоданчик и так далее. Но, собственно, уже от резиденции, допустим, Новоогарёва ничего не останется. Там будет кратер от ядерного удара. Вот в этом смысл, как я понимаю, вот этого заявления Трампа, соответствующие районы. Соответствующие районы, на мой взгляд, это район, морские районы в непосредственной близости от российских границ. Повторяю, ну, в Черное море, наверное, они заходить не будут, но где-нибудь из-под Кипра могут стрелять, почему нет?
Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Мы будем ждать встречи с вами теперь уже в понедельник, 9 часов 5 минут. Темы-то еще остались, темы остались, но времени, к сожалению,
Тема
сегодня у нас нет.
остались, да.
Да, обсудим в понедельник. До свидания.
С нетерпением жду встречи.